Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса новый проект Радио Свобода. Феминистский телеграм-чат с Кариной Меркурьевой, ведущей телеграм-канала «Фемвремя Радио Свобода». У нас и в чате, и в эфире активистки Саша Старость и Юлия Басманова из группы «Феминистское антивоенное сопротивление». Это очень серьезный вопрос, что делать феминистскому движению во времена военных действий. Мне кажется, простой исторический момент, который отсылает нас к чему-то похожему или какой-то модели, это феминистское движение времен войны во Вьетнаме американской, когда женская линия сопротивления, женская линия социальной активности стала очень важна вместе со всем антивоенным пафосом, с борьбой за права людей, за права меньшинств. Чем является феминизм времен войны? Можем ли мы об этом так говорить? И как вы вот лично это чувствуете? Может быть, я бы с Кариной даже начала здесь.
Не было никаких сомнений, что феминистская повестка как-то перестала быть актуальной после 24 февраля. Мне стали довольно часто поступать комментарии, там, в том числе от подписчиков, например, что слишком сильно мы сконцентрировались на антивоенном движении и как будто бы меньше говорим про какие-то другие проблемы, которые, тем не менее, касаются женщин. И тут я все еще пытаюсь найти, наверное, какой-то баланс внутри себя. Но для меня с самого начала было понятно, что женщины, как любая, в принципе, другая социальная группа, которая была изначально уязвима до войны, она будет продолжать быть уязвимой и в условиях войны. Для меня стояла задача каким-то образом говорить о проблемах, которые касались женщины раньше, так, чтобы, когда война закончится, я надеюсь, конечно, что это будет как можно скорее, мы смогли каким-то образом предотвратить те проблемы, с которыми женщины будут сталкиваться, в том числе, например, возвращение мужчин с фронта, и мы понимаем, что уровень домашнего насилия будет возрастать, уровень какого-то гендерного насилия в том числе. Для меня было скорее важно говорить вот про эти проблемы, чтобы какой-то, в общем, фундамент создать, чтобы женщины могли быть чуть более обезопасены.
Поддерживаю выступление насчет уязвимости женщин. Одной из главных проблем военной операции, так называемой, России в Украине, стали изнасилования. И несмотря на то, что омбудсменка Людмила Денисова была уволена за преувеличение этой информации, там сейчас идет в Украине довольно сложная дискуссия по этому поводу, а русские пропагандисты, конечно, с удовольствием это все поддерживают, что якобы вообще все это фейки. Нет, конечно, это не фейки. Проблема военных изнасилований зафиксированная на военном пространстве стран Югославии. И сейчас, возможно, на тяжелейшем украинском опыте предстоит отработать новые международные механизмы обращения с военными изнасилованиями как видом преступлений. Очень тяжелая для Украины, это страшно тяжелая проблема. И она очень показательно, как история гендерного насилия в целом. Я бы теперь хотела послушать Сашу Старость, Юлю Басману. Как вы понимаете изменившиеся задачи феминистского движения, феминистского дискурса на фоне этого военного конфликта?
Если мы посмотрим на протестную активность, на людей, которые сопротивлялись государству, режиму, простраивали низовые инициативы, занимались активизмом, вот я как человек, который все последние годы был занят в этом, могу сказать, что там диспропорционально огромное количество женщин. Поэтому довольно странно абсолютно разделять и разносить антивоенные, антирежимные инициативы и феминистскую повестку, потому что протест в России, низовой протест активистский, он на огромный процент женский. Может быть, каким-то мужчинам это незаметно, потому что их нет в этом протесте в таком количестве. Но вот я подтверждаю, что это абсолютно так. Стоит сказать, что я до войны никогда не позиционировала себя как-то активно как феминистку, то есть я занималась другими активистскими инициативами, хотя я, естественно, разделяю эгалитарные и феминистские ценности, но в то время довоенное очень часто звучали разговоры о том, что вот вы здесь занимаетесь каким-то там кэнселингом, вы там разбираете институт репутации, там тыры-пыры, а вот есть настоящие серьезные проблемы, и, дескать, в патриархальном мире, значит, у женщин настоящих серьезных проблем нет, вот поезжайте в исламские страны, где там людей закидывают камнями. Вот сейчас мы оказались в так называемом простом, понятном мире, где люди убивают друг друга, совершают насилие, где идет война и где абсолютно такой совершается архаический откат. И вот они, настоящие проблемы, о которых вы так долго говорили, как будто бы в представлении очень многих мужчин это и есть тот самый настоящий правильный феминизм, который занимается не гендер-гэпами, институтом репутации, а спасает жизни. Но вот мне кажется, что в этом контексте тоже как будто бы критика это не совсем уместно. Я не обесцениваю, естественно, другие формы феминизма и другие занятия, но уж в военное время абсолютно точно актуализируются проблемы спасения гендерного насилия. И женщины всегда во время войны, которая легитимизирует маскулинное насилие, в том числе с той стороны, что маскулинное насилие защищает рядовых граждан, защищает гражданское население, в это самое время женщины оказываются очень часто в положении, когда все патриархальные установки еще больше утрируются, и они еще больше получают вот эту самую легитимность, соответственно, помещают женщин опять вот в это странное юридическое и смысловое пространство, где они как бы являются вторичными по отношению к главной цели победе в войне, и очень часто оказываются разменной монетой во всех этих ситуациях, и как бы женская эмансипация, и женская защита, и женская координация здесь как раз очень важны.
Важно понимать, что все те проблемы, которые были у женщин до войны, они никуда не исчезли, не испарились, станет хуже. Во-первых, потому что война — это в целом нормализация насилия. А у нас в России без того было довольно грустно, у нас еще высокий уровень насилия, и это отражалось на женщинах в первую очередь. Домашнее насилие, сексуализированное насилие — это все было, и этого всего будет больше. Война сейчас, она идет в том числе под консервативными лозунгами. То есть для нас, как для феминисток, вообще важно ей сопротивляться изо всех сил, потому что эта война направлена на уничтожение того прогресса, который был достигнут феминистским движением в России за последние несколько лет.
Юль, спасибо. Я бы теперь попросила бы Карину сделать такой небольшой обзор событий и героинь феминистского антивоенного сопротивления. Карин, пожалуйста.
С 24 февраля сразу стало понятно, что женщины как-то активно включаются в антивоенные акции. По данным ОВД-Инфо, например, доля задержанных среди женщин во время этих антивоенных акций составила 44%. На прошлых митингах, по их оценкам, это было число 25%. Многие задержанные женщины, как известно, столкнулись с огромным количеством нарушений их прав. Известно правозащитникам по меньшей мере о 16 случаях, когда полиция задерживала женщин с детьми младше 14 лет на время, которое превышало установленные законом 3 часа. То есть некоторых там оставляли на ночь в отделе полиции, арестовывали на несколько суток. В московском отделе полиции Бритеева задержанных на антивоенной акции девушек пытали, а в Нижнем Новгороде заставляли, например, раздеваться догола и приседать перед сотрудниками полиции. После того, как в России приняли закон о фейках против российской армии, который вводит уголовную ответственность, собственно говоря, выступать против войны стало еще сложнее. И сейчас мы уже знаем как минимум о 59 уголовных делах по этой статье и вынесли уже 2 приговора. Многие активистки стали, конечно, после этого уезжать из страны, но, тем не менее, есть те, кто продолжает бороться и устраивать какие-то арт-акции. Например, в конце мая Наталья Перова и Людмила Анненкова провели акцию в окровавленных платьях в Москве у здания МИДа. Акция называлась «Нам не отмыться от крови». И, собственно говоря, после этого девушек начали активно преследовать представителей силовых структур. В начале июня задержали активистку Наталью Перову. На нее составили 2 протокола, первый из-за неповиновения. Якобы она после задержания отказывалась выходить из полицейской машины, а второй за несогласованное публичное массовое мероприятие. По первой статье ей назначили 7 суток ареста, по второй — штраф 10 тысяч рублей. На вторую активистку, которая тоже участвовала в этой акции, составили протокол об организации несогласованной акции, и когда она выходила из спецприемника, ее задержали снова. Кроме того, на активисток составили еще и протоколы о дискредитации вооруженных сил России. 1 июня, в День защиты детей, режиссерка Екатерина Селенкина провела тоже запоминающуюся антивоенную акцию в московском метро. Она зашла в вагон с манекеном окровавленного младенца и произносила при этом: «Российские военные убивают детей в Украине». «Война с Украиной, развязанная Россией, во многом вытеснена из сознания россиян», — говорила она, — «и публичных пространств Москвы». И, заходя с младенцем в окровавленной пеленке в метро, она хотела как бы столкнуть случайных прохожих с тем, что происходит сейчас в Украине. В конце июня петербургская активистка Алена Федорченко ехала в метро с ртом, заклеенным надписью «Страх». Она рассказывала, что многие старались как-то ее не замечать, отводили глаза. В интервью она рассказывала: «Сейчас мне 30 лет, я остро ощущаю свою сопричастность, вижу, как законы, которые влияют на мою повседневность, и хочется вовлечь граждан в эту реальность, в которой она находится».
Насколько я знаю, Саша Старость занимается делом Саши Скочеленко. питерская художница, которая за свои акции, она заменяла ценники в магазине, да, на ценники с антивоенными какими-то надписями, вот уже находится какое-то время в заключении. Саша, можете как-то это прокомментировать?
Сейчас у Саши ситуация такая, что она была в какой-то момент помещена в психиатрическую больницу. До этого очень долго находилась в СИЗО. Ну, на обследование она туда помещена, и условия там сейчас плохие, и Саша очень ждет возвращения обратно в СИЗО, потому что там оказалось еще все хуже. А когда она находилась в СИЗО, у нее были очень большие проблемы, потому что у нее есть хронические заболевания, глютеннонепереносимость, это непереносимость определенных продуктов. Можете погуглить, что такое целиакия, но это связано с зерновыми продуктами в основном. И к тому же у нее циклотимия. Сейчас, насколько я знаю, официально ей диагностировали уже даже и биполяры.
Для тех, кто, может быть, не понимает, что такое циклотимия и биполяр, по сути дела, это психиатрический диагноз. Это довольно серьезно.
Биполяр вполне может стать инвалидизирующим расстройством, на самом деле, особенно если его не лечить, особенно если обострения никак не купируются. Работая с Сашиным кейсом и посильно ей помогая, мы создали сайт, который собрал всю информацию про Сашу, Сашин кейс, помощь Саше, видеозащиту Саши и так далее. И в это же время стали получать очень много информации о других таких же кейсах с просьбами поддержки и сделали такой большой хаб, где огромная картотека всех антивоенных кейсов. У нас есть бот обратной связи, куда вы можете написать, потому что наш фокус — это уязвимые группы и малоизвестные кейсы, и как бы сопротивление вот этой медиа-инерции, которая про них ничего не пишет, и люди пропадают. Вряд ли Саша рассчитывал на то, что это так все закончится, и очевидно, что навряд ли она делала много уличных акций до этого, и это абсолютно вегетарианская акция, но наше государство расправляется с этой акцией так, как будто Саша пускает поезда под откос. Поэтому абсолютно неважно, чем именно вы занимаетесь и насколько вы идете на прямолинейную борьбу там, с государством или с войной, потому что в любом случае вам прилетит. Поэтому Сашин кейс, мне кажется, так важен, потому что она как раз вот из тех прекрасных пацифистов, которые действительно хотят всем только добра, но в итоге вот оказываются в положении, где их нужно спасать. И чтобы этого было меньше, нужно, конечно, как можно больше информации о том, как правильно проводить акции, как себя по максимальному обезопасить и как постараться не сесть в тюрьму.
Саш, спасибо. Юлю Басманову мы сейчас включим.
В плане акции на меня действительно тоже наибольшее впечатление произвел кейс Саши Скочеленко. Ну, она просто ценники заменяла в супермаркете. До того, как ее арестовали, я даже представить себе не могла, что человека за такую мелочь могут посадить. Ей там довольно серьезный срок грозит, и это, конечно, очень сильно выбивает из колеи. Когда мы планируем акции и их обсуждаем, у нас постоянно идет вот эта дискуссия про баланс акционизма и безопасности. С одной стороны, хочется яркую акцию, с другой стороны, чем ярче твоя акция, тем больше вероятность, что все просто после нее отправятся дружно в тюрьму. Мы даже зачастую предсказать не можем, что за какое-то действие человека могут посадить, потому что сейчас за все абсолютно могут посадить. И это очень выбивает из колеи, в том числе, когда ты пытаешься делать какой-то активизм.
Карин.
Да, я хотела как раз по итогу Юлиного высказывания. Как вообще вы ищете баланс вот между яркой акцией и тем, чтобы все-таки это происходило наиболее безопасно для участниц?
Мы постараемся заранее продумать, какие здесь могут быть риски и какие усилия мы можем приложить для того, чтобы эти риски минимизировать, возможно, как-то подкорректировать формат, написать людям там внятные инструкции по безопасности, например. И будут ли эти инструкции выполнимы? Ну, к примеру, если вы в супермаркете меняете ценники, не расплачивайтесь там же потом карточкой. То есть мы стараемся образовывать людей, относиться с большой внимательностью к своей безопасности.
Феминистское антивоенное сопротивление. Саша Старость и Юлия Басманова. Карина, может быть, вы расскажете нам еще о политическом женском сопротивлении?
К антивоенному протесту начинают подключаться вообще абсолютно разные люди из разных регионов и выбирая при этом абсолютно разные какие-то формы высказывания. Например, широкую известность приобрела в СМИ история Екатерины Зариповой, это жительница Ясногорска в Тульской области, которая срывала с окон средней и старшей групп детского сада буквы Z, а также еще история пенсионерки из Улан-Удэ Натальи Филонова. Ее штрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, арестовали на 5 суток по статье статьям о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции, а поводом послужило то, что она попросила водителя автобуса снять наклеенную в салоне букву Z, и в ответ на это он решил высадить всех пассажиров и силой доставил женщину в отделение полиции, где ее и задержали силовики. Борьбу с буквами Z и V, символом так называемой военной спецоперации, в Псковской области решила вести депутатка, глава Новоржевского района Софья Пугачева. В июне она, например, запретила детям украшать дом культуры этими символами, и в итоге, спустя какое-то время, к ней домой пришли с обыском. Ну, из таких показательных, на мой взгляд, была история в начале июня, когда Управление Следственного комитета по Воронежской области завело уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности против муниципальной депутатки Нины Беляевой. По версии следствия, она 5 апреля во время интервью с иностранным блогером публично высказывала призывы к насильственной смене власти в России. И, собственно говоря, в интервью она назвала военную агрессию России военным преступлением и выразила надежду, что Владимир Путин будет отстранен от власти. И, собственно говоря, за это и было возбуждено уголовное дело.
Тут интересно, что Нина Беляева — это депутатка от КПРФ, молодая женщина, активная, КПРФ от нее тут же, собственно, открестилась, и сейчас она находится в международном розыске, заочно арестованная, потому что она выехала за пределы России. Смотрите, у нас есть вопросы в чате. Здравствуйте, в Беларуси все это проходили в 96-м и 2020-м годах. А смысл от этих акций? Это вот прям вопрос к Саше и к Юле.
Мне лично кажется, что в Беларуси грустно сейчас, в основном потому, что Путин дает Лукашенко очень много денег на силовиков. Путину, к счастью, пока что денег никто из другой страны на силовиков не дает. Он только тратит очень много. Поэтому, мне кажется, не совсем здесь корректно сравнивать Россию и Беларусь, за счет чего диктатура держится. Что касается смысла акций, меня всегда очень радуют такие вопросы, потому что в нем подразумевается, что раз смысла нет, то мы не будем ничего делать. Если ничего не делать, то ничего все равно не изменится. И пока мы как общество, как народ, как вообще политическая какая-то сила не начнем выражать свое несогласие с происходящим, на стране тем более ничего меняться не будет, будет еще хуже становиться, и еще быстрее будет становиться еще хуже. Сопротивляться несправедливости нужно всегда, даже когда, наверное, кажется, что вряд ли из этого что-то получится. Вот история про то, что ничего не получится и смысла в этом нет, в некотором смысле когнитивное искажение, потому что политика любая, всегда, даже там в демократических странах, это деятельность очень сильно отложенным результатом. Это нормально, что результат, он будет не сейчас, он будет там через несколько лет, скорее всего. Но он в любом случае будет. И наша самоорганизация этому способствует. И чем больше мы самоорганизовываемся, чем больше мы выражаем свой протест, тем больше и ярче выраженный будет результат нашей деятельности.
С одной стороны, есть, безусловно, такие акции, которые сейчас просто опасны и достаточно бессмысленны. И здесь я исхожу просто из убеждения, что задача сопротивления и антивоенного в том числе, как можно дольше оставаться на свободе, чтобы продолжать свою работу и чтобы делать ее продуктивно. Поэтому, конечно же, идти на Красную площадь и, не знаю, там, палить в воздух из пистолета и кричать «нет войне» — это абсолютно бессмысленное там сейчас действие, которое ни к чему не приведет, кроме того, что вы сядете в тюрьму, вы станете еще одним политзеком, и все силы будут направлены на помощь вам, но, скорее всего, никто не сможет вас вытащить из этой машины репрессивной. С другой стороны, есть история про то, что форматы акций, на которые сейчас переходят люди, в том числе форматы, которые предлагают феминистское антивоенное сопротивление, это формат работы таких affinity-групп, абсолютно разрозненных, совершенно не публичных и анонимных, где люди оставляют фактически друг другу в городском пространстве сообщения. И эти сообщения очень важны для тех людей, которые сейчас остались в России и которые не могут из нее уехать или принципиально не хотят. Потому что им нужно встречать эти знаки, эти месседжи о том, что у них есть здесь в городе, в их там районе, регионе люди, которые разделяют с ними это мнение и которые точно так же продолжают эту повестку на поверхности держать. И с одной стороны, это важно для тех людей, которые сейчас изолированы и из-за действий той же самой репрессивной машины они не могут открыто собираться, у них очень ограниченные возможности публичного взаимодействия. С другой стороны, люди, которые просто живут в районе, которые просто живут в городе, они тоже должны об этом не забывать, потому что есть такая тенденция, что люди устают от этой информационной повестки, связанной с насилием, и поскольку насилие происходит не на территории России, оно все равно воспринимается как отдаленное, но назойливое, и люди сдвигают фокус с этого. А сдвигать фокус с этого абсолютно нельзя, потому что здесь не только дело в войне. То есть в первую очередь речь идет о войне, но на самом деле эта война – это результат тех обстоятельств, в которых мы в России находимся. Это результат режима, при котором мы живем, того государственного устройства, которое у нас здесь есть. И таким образом все эти штуки взаимосвязаны. Поэтому я думаю, что, конечно, акции должны происходить. Другой вопрос в том, что они не должны быть самоубийственными по типу акции камикадзе. Это факт.
Саша, спасибо. Я позволю себе комментарий по поводу Беларуси. Ну, в общем, что позволили вскрыть эти акции женщин-активисток протестного белорусского движения? Это связь гендерного насилия и государственного насилия. Помимо акций были социологические исследования, которые просто впрямую показали, как поведение первого лица Беларуси, то есть президента Лукашенко, связано с поведением его силовиков, как запрет на закон о домашнем насилии непосредственно связан с карательной машиной, как психология связана с технологиями поведенческими. Карин, пожалуйста, у вас были вопросы к Саше и к Юле.
Саша начала немножко про это говорить, что люди в последнее время выгорают, вообще устают от сообщения о войне, тем более, что появляется все меньше возможностей выходить с какими-то антивоенными акциями. В России многие уезжают, это тоже добавляет какой-то негативный фон. Но, тем не менее, вы придумываете, ну, в смысле, вы, феминистское антивоенное сопротивление, постоянно придумываете какие-то новые форматы акций. Это, там, антивоенные газеты, которые как-то подпольно распространяются, и стикеры, и у вас были мимикрирующие под молитвы антивоенные тексты, я помню, в мессенджерах, которые вы расслали, и какие-то уличные акции, тем не менее, проходят. Что, не знаю, вам лично помогает не выгорать в этой ситуации?
Хотелось бы, наверное, сказать, что вообще выгорать — это как бы нормально. При том количестве работы, которую делают антивоенные активисты и активистки, это вообще абсолютно неизбежно, особенно если учесть, что это еще все работа, которую большинство делает помимо своей основной работы, то есть зарабатывание денег. Но здесь очень важно просто вовремя отмечать моменты, которые вас к этому выгоранию приближают. У вас есть отличный способ об этом поговорить, проверить свое состояние. Во-первых, с помощью брошюр, которые мы выпускаем, и в канале феминистского антивоенного сопротивления можно найти наши брошюры про маркеры выгорания, про разные состояния. А во-вторых, можно просто вообще абсолютно напрямую уже пойти и обратиться к нам в наш бот психонаправления. Если у вас есть какой-то запрос, если вам плохо, если вы очень много работаете, вы можете обратиться к нам, мы подберем вам специалистку, это абсолютно бесплатно. Специалистка будет заниматься с вами столько сессий, сколько она сочтет нужным, но вот первичную кризисную помощь мы оказываем. На самом деле всю вот эту психоработу очень часто воспринимают как какие-то просто саппортив, дополнительные практики, но я абсолютно убеждена, что это прямо оружие, целенаправленное в нашей работе и в нашей борьбе, потому что человек, который находится в каком-то пограничном кризисном состоянии, не просто непродуктивен, ладно бы это, но у нас сейчас с вами у всех очень опасная работа, и мы постоянно себя этой опасности подвергаем. И если мы не можем адекватно оценивать обстоятельства, если у нас как-то сужен горизонт событий, мы не понимаем, что происходит, мы совершаем очень много опасных ошибок. Психологическая помощь – это просто инструмент, который обязан быть у каждого активиста, у каждой активистки.
Спасибо. В вопросе Карины заключалось утверждение об усталости людей от войны, и это может выражаться в самых разных формах, но вот судя по социологическим опросам и в России, и в Европе, люди говорят о том, что они устали от войны, и хочется прижать уши и сказать: ой, может быть, все обойдется, может быть, без нашего участия как-то это все закончится. И это я вот сейчас не свое личное мнение там излагаю, я излагаю мнение и социологов, и политологов, которые пытались эти все варианты ответов интерпретировать. При всей разнице реакции российского населения и, там, допустим, восточноевропейского населения и разной цене этих ответов, и, в общем, Европа воспринимает Россию как агрессора, а большинство россиян все-таки стараются не верить в агрессивность поведения собственного правительства и собственных военных, так вот при всем при этом усталость отмечается. Вот что с этим делать? Или просто ждать развития политических событий, военных событий, решений НАТО и так далее, и так далее.
Касательно россиян, да, я понимаю, что есть желание сейчас абстрагироваться от войны, от ужасных новостей, насилия, пропаганды этого насилия. В общем, хочется отвлечься от всего этого. Но, к сожалению, в России такая ситуация, что мы не можем этого не замечать. Совсем скоро население России начнут догонять экономические последствия санкций и вообще этой войны в целом. не замечать, этого будет невозможно. Что, как мне кажется, правильно сейчас делать? Вот как раз освещать последствия экономической войны для того, чтобы население России понимало, что они не могут абстрагироваться от этой войны, они не могут продолжать жить, как жили раньше, это уже невозможно, и эта невозможность — прямое следствие этой войны. Придется на нее обращать внимание.
Но просто вся эта штука, она в очередной раз демонстрирует проблему, с которой мы сталкиваемся, в том числе и когда смотрим на то, как ведутся военные действия. Россия абсолютно неоднородная страна. И она совершенно раздробленная уже сейчас, на самом деле, потому что регионы, у них абсолютно разные ситуации с репрессией. В каждом регионе сидят свои отдельные царьки. Есть традиционно регионы, которые подвергаются гораздо более сильным и серьезным репрессиям. Например, Сибирь. То, что у нас происходит в Крыму с теми же крымскими татарами и с их организациями. Эта вся история, она в очередной раз показывает, как эти штуки на самом деле взаимосвязаны, потому что мы везде видим одну и ту же картину. Вот как людей из бедных регионов отправляют в первую очередь там в качестве пушечного мяса выступать на войне, точно такая же история происходит и здесь. Люди, которые оказываются вдалеке от больших городов, без медиа, без бэкграунда, без правозащитной поддержки, у них вообще нет никаких инструментов, и это значит, что они становятся именно теми людьми, чьи права можно нарушать и делать с ними все, что угодно. Государство действует по принципу рандомайзера. И на войне, и в репрессиях оно действует совершенно одинаково, что там оно бомбит города, да, там типа в качестве каких-то странных акций, то ли устрашение, то ли это действительно просто какие-то неточные ракеты, что там у них происходит, совершенно неясно. Но то, что происходит с репрессиями, понятно уже. Если мы будем брать только людей, которые замешаны в публичной деятельности, тогда все будет понятно и предсказуемо.
Если будет больше гражданского действия, которое не обусловлено ни какими-то медийными механизмами и не опирается только на них, не воссоздает и не реплицирует иерархии, которые у нас здесь существуют и которые нас к этому всему отчасти привели, то будет больше ощущение, что мы все-таки не абсолютно бессильны, потому что это чувство, которое у многих сейчас возникает, и вот именно это самое отложенное действие, оно действительно тяжелее всего людям дается, и мне тоже.
Активистки группы «Феминистское антивоенное сопротивление» Саша Старость и Юлия Басманова. Соведущие фемчата – журналистки «Радио Свобода» Карина Меркурьева и Елена Фанайлова.
Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.